Читаем из Евангелия Матфея те же самые события, о которых повествовали предыдущие братья. И мы читаем с 21 главы. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, все царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослеце и молодом осле сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних!» И когда вышел он в когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Аминь. Если бы мы сейчас с вами оказались в Иерусалиме, вот в этот день, то христиане, отмечая это событие, наполнены особым таким вдохновением, радостью, улыбки на лицах и огромная радость вот того торжества. И нам трудно представить себе эту картину тех лет, когда Христос вот входил в Иерусалим. Большая часть человечества нашего времени не испытала на себе власти настоящей монархии. Мы живем в тот век, когда вот нет тех царей в той полноте, которая когда-то была до 19 века, начала 20 века, именно вот в те времена. В современном мире те, кто носит сегодня титул короля или королевы, чаще всего являются номинальными правителями, и их ответственность весьма ограничена. И торжественная коронация их часто единственный знак внимания со стороны именно того или другого государства. И, в общем-то, сегодня можно по пальцам пересчитать, в каких странах в Европе есть еще короли. И когда они говорят, к ним какое-то особое внимание прессы, телевидения, на них сегодня смотрят как на некую диковинку. Но история говорит, что коронация королевы Виктории в Англии в 1838 году, корону ее венчало украшение огромными рубинами и сапфирами, говорит история, обрамлявший ее бриллиант достоинством в 309 карат. И вот когда я посмотрел, какая сумма вот этих бриллиантов, то по нашим сегодня меркам, по нашему российскому рублю, 309 карат, 185 миллионов 400 тысяч рублей, то есть корона была на голове ее. Ее скипетр был увенчан еще большим бриллиантом, добытым в Африке, и весом он был 516 карат, по цене почти 310 миллионов рублей. Вы знаете, когда вот представляешь эту картину, эту королеву, и как эти бриллианты, они переливаются именно на свету, то даже трудно представить себе. Но наш прочитанный текст Евангелия описывает самую важную коронацию, которая когда-либо видел мир, но эта коронация резко отличается от коронации царей и королев того периода времени. Это была настоящая коронация настоящего царя. Книга Откровения в конце 21 главы сказано, что цари и правители принесут в небесный Иерусалим славу и честь свою. Возможно, это богатство, накопившееся за период их царствования. Возможно, и это именно та часть вот того величия. Но Писание говорит не образно, но конкретно и ясно, что придет время, что короли и цари принесут свою славу. То есть они поклонятся царю царей. И вот Христос был объявлен царем в определенном смысле, поставленным на царство. Но его коронация не была такой пышной, не была такой великолепной и не яркого блеска. Традиционно эта коронация нами, как христианами, называется в лице этого праздника, когда мы говорим «торжественный вход Христа в Иерусалим». Это коронация Господа нашего. Это представление Его, как мы уже и слышали ныне. Это было последнее публичное появление Христа перед распятием и исключительно важное событие в Его божественной жизни здесь уже в конце именно земного пребывания. Он был уже близок к той цели, которую поставил перед Ним Его Отец Небесный. Но толпы людей, шедшие за Ним на праздник Пасхи, даже не подразумевали, что вместе с ними идет тот именно пасхальный агнец, которого они принесут в жертву, того агнца, о котором пророки вещали еще со времен Моисея при выходе из египетского рабства. История говорит, что количество агнцев, приносимых на Пасху, в период Второго храма, составляло около 260 тысяч. Трудно даже себе представить эту картину. 260 тысяч приносилось агнцев в пасхальные дни. Если внимательно рассматривать хронологию именно библейских событий Ветхого Завета, то можно видеть совпадение в законе Моисеевом по дням и даже по часам того периода, когда Христос именно вошел в Иерусалим и на протяжении недели благовествовал там, и когда Он вместе с учениками именно совершил эту вечерю, новую заповедь, которую они получили и которую передали нам. Но Ветхий Завет говорит нам со страниц именно книги Исход, 12 главы, следующие слова. «Месяц сей», то есть вот этот месяц апрель, у евреев он называется Нисан, «да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Скажите всему обществу сынов Израилевых, десятый день сего месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей и домов, где будут есть его». На этой прошедшей неделе в Иерусалиме произошло еще одно очень такое важное событие со стороны ортодоксальных иудеев. Два именно верующих человека взяли именно и спрятали ягненка. И вот вместе с ним пытались пройти на Храмовую гору. Кто бывал в Иерусалиме, те знают, что туда попасть на Храмовую гору нужно пройти определенную именно проверку. И на металлоискателя, нельзя заносить священное писание любого толка, любой конфессии. Но вот эти два человека пытались, именно спрятав, уж как они это делали, но пытались зайти на Храмовую гору. И когда их не пустили, они ответили: «Вы не имеете права запрещать нам приносить пасхального ягненка». Вы знаете, братья и сестры, мы живем в весьма удивительное время. Бог нам позволил жить во время, когда на наших глазах, возможно, произойдет то, о чем говорили пророки, о восстановлении третьего храма, о вознесении церкви. Мы сегодня именно очевидцы вот этих исполнений пророчеств, именно давних, древних пророчеств. И люди того времени, принося такое количество агнцев, даже не подразумевали, что их сопровождает или рядом с ними идет тот самый истинный пасхальный агнец. Разрешалось приносить жертву одного агнца на 10 человек, о чем мы, в общем-то, и прочитали. И история говорит, что, возможно, вот на тот период времени паломников могло быть более 2 миллионов человек. Город Иерусалим, именно старый город Иерусалим, он всего лишь навсего где-то несколько квадратных километров. И вот эта огромная масса людей, она практически не помещалась в этом небольшом городе того периода времени. Евангелист Иоанн повествует, что Иисус посетил Марию, Марфу, Лазаря в 12 главе от Иоанна. И за 6 дней до Пасхи он пришел в Иерусалим. Приближалась эта неделя, когда Иисус должен был пострадать и умереть. И по текстам евангелистов можно заметить, что Иисус искал поддержки людей. Иисус искал именно, будучи во плоти нашей, и искал и ожидал нашего сочувствия. И мы знаем, когда он на Елеонской горе будет молиться, уже накануне своего предательства, он будет просить учеников поддержать его. Как-то вот молитвенно поддержать его состояние души. Нам трудно сегодня даже представить себе вот эту картину торжества и вот этого отвержения именно того истинного пасхального агнца. Братья и сестры, сегодня очень часто говорят о том, что во времена императора Константина были перенесены праздники Пасхи. И вот мы знаем, что в этом году, в марте уже католики отметили Пасху. Мы, евреи, начали вот с прошедшей пятницы пасхальную неделю. Мы начнем уже в конце вот этой пасхальной недели еврейской. Здесь много разнотолков на этот счет. Но Писание говорит, что важно не какие дни, но, наверное, какое событие происходит в жизни людей, исповедующих живого Бога. Хотя имеет, конечно, свое определенное значение вот в этой последовательности библейских событий. И мы знаем с вами, что приближалась эта неделя, когда Иисус должен пострадать, и Он искал этого сочувствия от нас с вами. Это была самая важная неделя в Его земной жизни. Если раз мы, вся жизнь и служение нашего Господа были отмечены 2 основными целями. Первое – это исполнить волю своего Небесного Отца, о чем говорит евангелист Матфей, 26 главе, 39 стих, и исполнение, согласно ветхозаветных пророчеств, его первого пришествия. И вот сегодняшнее событие, которое мы отмечаем, оно имеет 2 таких направления – прошлого и будущего. Прошлое мы сегодня отмечаем, а будущее наступит, когда Израиль окажется в таком плотном кольце врагов и решений всего мира о том, что Иерусалим должен быть разделен на 2 государства. И это вызовет именно некий политический кризис на Ближнем Востоке. И по сравнению с тем, что сегодня, тот будет несравненен с этим кризисом. И тогда, как говорит Писание, ноги Христа вступят на Елеонскую гору, и тогда произойдет именно та битва Армагеддон, и тогда произойдет это явление Христа, о чем они здесь, вот в этом первом его приходе, говорят: «Осанна вышних, осанна сыну Давидову». То есть приходи сейчас, изменяй сейчас все, что происходит вокруг нас. Кажется и совершенно даже неуместным, что царь, не говоря уже о царе царей, вдруг торжественно въезжает в город, сидя на ослице, на осле, простите. Но не на красивом белом коне, не в царской колеснице, как это сегодня можно иногда увидеть. Но именно это и предсказывали пророки. Именно об этом не уничижении, нет-нет, но умаление себя перед нами и говорили ветхозаветные пророки. И Захария говорит так: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Важно также отметить, что это торжественный въезд именно совпадает или не совпадает, вернее, исполняется пророчество и по книге Даниила. И вы можете дома прочитать 9 главу книги Даниила, 25 и 26 стихи. Это пророчество исполнилось именно с первым пришествием Господа Иисуса Христа. Именно после того, как царь Артаксеркс издал указ о восстановлении второго храма, как говорит Даниил, то до этого периода пройдет 483 года. И после исполнения 62 седьмин будет распят Христос. Так говорит книга Даниила, 26 стих 9 главы. Но когда народ славил Мессию, раввина из Галилеи, который властью учил, исцелял болезни и даже воскрешал мертвых, вокруг царило, конечно же, вот это торжественное возбуждение и восторг. И Господа, как говорит история, возможно, окружали сотни тысяч людей. И когда мы рассуждали прошедшие два воскресения вот о тех исцеленных, о спасении Закхея, об исцелении того слепого Вартимея, то именно люди в таком количестве шли с разных мест, именно с мест страны Израиля. И вот евангелист Матфей подчеркивает и говорит, множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». Насколько мы сегодня проникнуты вот этой радостью, один Господь знает. Да, мы пытаемся нашими чувствами души как-то вот так вот восторженно прославить Господа пением, но там внутренняя радость, она превосходит все наши чувствования душевные. Тот мир, который мы имеем с Господом, он превосходит все трудности и искушения. Но в этот день толпа не была заинтересована именно в спасении вечном. Мы видим со страниц Священного Писания, что они представляли освобождение от римского ига. Но Иисус пришел не для того, чтобы завоевать мир, или завоевать завоевать Рим или этот мир. Он пришел для того, чтобы победить грех и смерть. И благодаря вере в Иисуса Христа, всякий верующий в Него сегодня имеет прощение грехов и дар вечной жизни. И Павел пишет в послании к римлянам эти замечательные возвышенные слова, что во Христе нет осуждения ни иудею, ни язычнику. Мы новое творение, и в этом есть благословение Божие. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». Мы видим здесь, что народ признает Христа сыном Давидовым. Он цитирует Псалом 117, который является псалмом освобождения. И когда именно придет это время, о чем мы уже упоминали с вами, то народ именно по этому псалму будет молиться, будет вопиять «Осанна вышних». Да, на тот период времени народ знал, кем был Иисус, но не понимал и по-настоящему не верил в то, что он знал. Народ не понимал природы его царствования и не понимал его царства. Если бы Пилат понял, то он бы не распял его. И когда эти вопросы будут задаваться Христу уже перед страданиями со стороны Пилата, мы знаем, как Христос ответит и скажет, что «Царство мое не от мира сего». И люди хотели принять Иисуса на своих условиях. И мы сегодня, к сожалению, являемся теми же людьми, которые хотим именно принимать Иисуса, как нам представляется правильным, на наших условиях. Но Он был Мессией, который пришел предложить не временный внешний мир, а бесконечное благословение, мир с Богом. Поэтому мы сегодня с вами и спели эти два замечательных псалма, что мы как Церковь Божия, что мы как дети Божии радуемся вот этой принадлежности Небесному Отцу. Многие люди сегодня открыты для Иисуса, открыты только с одной единственной целью, что Он даст им богатство, здоровье, даст им успех, счастье, мирские удовольствия, к которым они стремятся. Но когда Он обличает нас во грехе, когда Он указывает путь именно жертвы в небеса, то многие отходят от Него. Мы знаем это повествование, когда 70 учеников отходят от Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна, 6 глава. И Христос обращается к 12 и говорит: «Не хотите ли вы отойти от Меня?» Этот вопрос сегодня звучит и нам. Понимаем ли мы всем своим сердцем, не умом, но сердцем, что Он наш Спаситель? И чего мы ожидаем от Него? И не хотим ли и мы сегодня отойти от Него? Книга Откровения, о чем уже сегодня не читалось, хотелось бы еще раз этот текст прочитать вновь нам для нашей памяти. Что книга Откровения говорит нам о том величии, той славы, которая откроется в вечности, когда мы придем. И написано так в 5 главе: «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, который суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила: сидящему на престоле Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И 4 животных говорили: аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Не хватит нам наших эмоций и чувствований душевных, чтобы передать вот эту полноту той радости, того торжества, которое ожидает нас, если мы достигнем небес, оставаясь верными Господу. Но сегодня описание въезда Иисуса в Иерусалим в Евангелии от Матфея заканчивается удивительным, недоуменным вопросом. Смотрите, как мы здесь уже читали, мы повторяем эти стихи. «И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто сей? Народ же говорил: сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Мы делаем некий вывод, что когда утихли шумные возгласы, Иисус вошел в Иерусалим. И возгласы похожи, и радость, похоже, поутихла. Чувствования ушли, и жители города стали спрашивать тех людей, которые сопровождали его, которые буквально вот какое-то короткое время вот так торжественно говорили: «Осанна, сыну Давидову!» Они спрашивают их: «Кто это?» И мы находим, что лучшего ответа они, к сожалению, не нашли. Они говорят: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». То есть какое-то, знаете, резкое вот такое, не то чтобы понижение его статуса, нет, но какое-то непонимание. То есть чувство – это одно, а реальность предстоящих именно переживаний или реальность вот этого вопроса как-то, знаете, приводит в состояние вот такого непонятного выражения. Это пророк. Только сейчас он был сыном Давидовым, только сейчас он был благословенным Господом, и теперь только статус пророка. Да, он был именно в какой-то степени и пророк. Он выражал это пророчество своей жизнью. Очевидно, что большинство из них мало вникали в то, что так громогласно произносили. Они только что произносили Иисуса Мессией, сыном Давидовым, который пришел во имя Господа. И тут же отказ от Него, от такого именно величия, именно понижения не в роли Его, но именно вот в том, что на самом деле и принадлежит также Ему. Он пришел во имя Господа, но когда восторг утихает, жизнь наша повседневная входит в русло, где наши чувства? куда они деваются. И, наверное, мы тоже где-то похожи на этих людей, когда нас спрашивают об Иисусе, и во что мы верим, в кого мы верим, что мы говорим. Понижаем ли мы Его именно статус, или возвышаем в радости своего сердца, что Он подлинно мой и твой Спаситель. Люди знали, но не поверили в то, что знали. Так как они не поверили, то они и перестали знать. Помилуй нас, Господи, от того, что мы, зная, вдруг перестаем верить в полноту вот этих обетований Божиих. Эти люди или те люди слышали слова Иисуса, были свидетелями Его чудес и даже признавали Его божественность, но на тот момент они отвергли то, кем Он был. Они отвергли Его как Спасителя и Господа. Мы сегодня живем во время, когда Евангелие достигло всех у концов земли без исключения. И когда мы с вами праздновали это событие, 140-летие перевода Библии на русский язык, и перед нами выступал брат, руководитель миссии Уиклиф, который занимается именно переводом Евангелия на малые языки, то, в общем-то, статистика говорит, Евангелие достигло всех уголков земли. И сегодня нет людей, которые бы не слышали об Иисусе, что Он умер на Голгофском кресте за наши с вами грехи. Но как мало тех, кто от сердца искренне принимает Господа в свое сердце, как Бога и Спасителя. Как сегодня в наше время много христианской атрибутики, и как мало искренних сердец, идущих за Иисусом. Мы уже упомянули о том, что сегодня именно восточное христианство отмечает этот праздник и входа Христа в Иерусалим, и предстоящая Страстная неделя, и Пасху одновременно с еврейской Пасхой. Сегодня в синагогах утром читалось в 9 часов утра истории повествования выхода их из египетского рабства. Вспоминалась эта история. Совершались необыкновенные яркие молитвы в память о том. Но что еще удивительно? Молясь о прошлом, сегодня ортодоксальные иудеи молятся о будущем. И вот сегодняшнее событие в жизни нас, как поместных церквей, нашего братства и вообще восточного христианства, именно ортодоксальный иудаизм называет этот месяц, апрель, месяцем избавления. И в своих молитвах, они, вспоминая не только прошлое, говорят о том и молятся тому, который должен прийти. И они так и говорят, что именно сегодня месяц избавления с приходом нашего праведного избавителя Машиаха, то есть Мессии, уже в эти дни. Раньше так не было. И когда обращаешь внимание именно на то, что происходит сегодня в иудейском мире, мы еще больше удивляемся и радуемся тому, что мы живем в преддверии восхищения Церкви и второго пришествия Христа. Как велика милость Господа к нам из язычников знать Его как Господа и Спасителя. И вот этот праздник торжества, признание Иисуса Христа Сыном Давидовым, Мессией и Спасителем, это радость нашего внутреннего человека прежде всего. И Ему мы воздаем хвалу и уст наших, и сердец наших. И вместе с тем, как печально, что сердце наше печалится за тех, кто еще не принял Господа в свое сердце, как Бога, как Спасителя. Наше сердце наполнено печалью из-за народа Израиля, который пропустил это чрезвычайное событие в своей жизни. И сегодня они умоляют Господа и молятся. И апостол Павел, когда писал послание к евреям, то он заострял внимание вот на той внутренней составляющей того видимого именно обета, переходя к Новому Завету. И он говорит, и к ходатаю Нового Завета, Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите и вы, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемле царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Аминь.